Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Насобин. Лекция «Как отличить настоящее искусство от подделки».
Здравствуйте, большое спасибо всем, кто пришел. Сегодня лекция у нас необычная, мы не будем говорить о конкретных художниках, хотя все-таки будем упоминать и шедевры, и будем упоминать и какие-то имена, в том числе имена наиболее значимые в истории изобразительного искусства. Но, тем не менее, эта лекция больше направлена на лайфхаки. Это лекция о том, как покупать и как покупать хорошо, чтобы не было потом обидно за совершенные поступки. Вот на первой иллюстрации здесь мы наблюдаем картину китайского художника Лю Джуань. Вообще-то здесь изображена статуя свободы, вокруг которой радуются коммунисты всех мастей и, так сказать, антиамериканисты всех мастей. Но если это включить воображение и представить себе, что здесь лежит, например, не статуя свободы, которая символизирует здесь, очевидно, Америку, а, предположим, работа 14 века, Джотто, скажем, вера его, и то мы в этом случае мы видим сильных мира сего, которые наблюдают и которые каким-то образом соотносят себя и сгрудились вокруг вот работы именно искусства и искусства старых мастеров. Что я этим хотел сказать? В жизни каждого человека, наша матрица или наш проявленный мир так устроен, что в жизни каждого человека, если он прогрессирует, наступает тот момент, когда он начинает интересоваться произведениями изобразительного искусства. О причинах этого явления можно рассуждать. Эта тема сама по себе очень глубокая и интересная. Но сейчас мы скажем об этом как о данности. То есть, если вы прогрессируете в материальном плане, если вы строите карьеру, прогрессируете в системе, в пирамиде или в иерархии власти, если вы прогрессируете даже в духовном плане, то вы неизбежно приходите к тому, что вас интересует изобразительное искусство и возникает желание купить. Не каждый из тех, кто интересуется, становится коллекционером. Но все-таки многие из нас проходят через эту необходимость приобретать произведения искусства. И потом те, кто становится настоящими коллекционерами, они, в свою очередь, также эволюционируют. И коллекционер приходит к музею. Он или дарит свои коллекции в музей, или сам создает из своих коллекций музей. Дело в том, что в теории музейного дела известно, что коллекции музейные отличаются от коллекций частных, или от собрания музейные отличаются от частных коллекций тем, что своей системностью. Если в музее они структурные, то у коллекционеров они предполагаются, или по определению они не структурные. То есть коллекционер покупает их более хаотично, чем в музее, у него нет четкого плана. И в этом состоит различие между вот таким коллекционированием и собирательством. Поэтому сегодня лекция будет о том, как правильно купить, где купить и каким образом купить. В моей парадигме, потому что взгляд, заданный самой темой лекции, будет сегодня субъективным, даже более субъективным, чем обычно, я буду говорить о том, как я это вижу. И я не претендую на стопроцентную правоту, просто делюсь с вами своим опытом и своим взглядом на жизнь, своими мыслями. Вот в моей парадигме все изобразительное искусство делится на две огромных части. Это искусство старых мастеров и искусство не старых мастеров. Для искусства не старых мастеров не существует какого-то термина определенного. Поэтому в рамках нашей сегодняшней лекции мы будем это искусство называть искусством новых мастеров. Граница проходит четко, это середина 19 века. Вот все, что до середины 19 века мы считаем искусством, работами старых мастеров, все, что после середины 19 века мы считаем искусством новых мастеров. Если бы меня спросили, к чему я отдаю предпочтение, я затруднился бы с ответом на этот вопрос. С одной стороны, я историк искусства, а искусством старых мастеров занимаются именно историки искусства. И мне это по профилю. С другой стороны, мне просто интересен этот язык новых мастеров, и мне интересно, мне просто то общение, которое может происходить в нашей парадигме, в парадигме, в которой мы живем сегодня, и художник, и зритель, мне оно тоже крайне привлекательно, и поэтому нельзя отдать однозначное предпочтение, даже находясь на профессиональной точке зрения моей, даже из этой точки нельзя отдать предпочтение однозначно старым мастерам перед новыми или новым мастерам перед старыми. И вот здесь я сопоставил две картины. Одна из них – это Дюрер, Святой Иероним, а другая вот эта картина – это Совсем недавно ее создал Бэнкси, сам лично. Это оформление отеля. И вот два полицейских, которые здесь, полицейские с арабским этим хулиганом, бьются подушками. Возникает сразу же вопрос, насколько вообще тема охоты на произведения, на шедевры старых мастеров, насколько это актуально? Если скептически глянуть на эту тему, то можно сказать, что неужели за несколько десятков или несколько сотен лет интереса к старому искусству, неужели не все на рынке еще куплено и нашло свое место в музеях или в частных коллекциях? Ответ однозначный – нет, не все. Сегодня мы живем как раз в момент переломный, в такой момент, когда на рынке появляются произведения старых мастеров, настоящие шедевры. И более того, уже известные шедевры, которые или атрибуции музейные, пересматриваются. Искусствоведение вообще наука молодая, поэтому ее отчет начинать с 19 века. Но наши, так сказать, предки не обладали теми инструментами, которые есть на сегодня в руках современных исследователей. Мы очень далеко продвинулись по сравнению с нашими предшественниками в материаловедении. У нас новые инструменты познания или обработки материалов в архивах. Оцифрованный архив и доступный исследователю с помощью искусственного интеллекта дает гораздо больше возможностей для атрибуции, для изучения, для познания картин. И, соответственно, мы могли бы ожидать, что в настоящий момент должно произойти вот на этом переломе, когда мы от знаточеского искусствоведения, то есть искусствоведения знатоков, переходим к искусствоведению, можно сказать, и объективному, построенному на объективных научных методах познания. Вот в этот момент мы должны вообще по-новому взглянуть на многое, в том числе на коллекции наиболее известных даже музеев и тех, которые у нас на глазах. И здесь, вот на этом слайде я показываю, что просто обычный запрос в Гугле по теме «найдена неизвестная картина» вот дает такой сразу же список. Этот список бесконечный, он там, по-моему, миллионы ответов на запросы. Конечно, некоторые повторяются, но, тем не менее, картина ясна. На рынке постоянно, это никакая не сенсация, когда на рынке постоянно находятся шедевры. И вот я утверждаю, что, по идее, имеет смысл каждому из нас, из людей, которые интересуются искусством и имеют для этого достаточные материальные возможности, у каждого из нас есть возможность охотиться на эти произведения, на шедевры старых мастеров и находить их. И вот сегодня я поделюсь своими некоторыми знаниями и навыками в этом деле. Прежде всего, где искать? Речь еще раз идет о старых мастерах. Конечно, старые мастера, и это европейские мастера, лучшее место для покупки – это Европа. Вот здесь карта Европы. Опять же, мое субъективное мнение, что лучшее место для покупки старых мастеров – это Франция. Во-первых, само географическое положение – это как бы мы ни говорили, если Чехия или там другие страны называют себя постоянно центром Европы, но на самом деле центром Западной Европы все-таки выступает это Франция. Вот здесь это на карте видно. Во-вторых, Франция и Италия. Но из этих двух стран, Франция и Италия, я выделил бы все-таки Францию. Италия, потому что это действительно это такая территория, на которой в течение многих столетий, тысячелетий накапливались колоссальное количество сокровищ, в том числе сокровищ изобразительного искусства. И сегодня 60% всех объектов ЮНЕСКО находятся в Италии. Поэтому, конечно, Италия могла бы выступать как страна, в которой следует развернуть наши сети для поиска шедевров. Но с моей, опять же, субъективной личной точки зрения, Франция далеко впереди по своему потенциалу для коллекционера. Чем это вызвано? Дело в том, что начиная примерно с 15-го столетия, с конца 15-го столетия, Франция постоянно вела захватнические войны. И захватнические войны, в том числе в Италии. Конечно, солдатня, когда занимала город, солдатня, она получала по установившимся правилам, она имела 3 дня на разграбление. Само собой, картинки их не должны были привлекать. Но поскольку сам король, начиная с Луи XII и последующие за ним французские короли, интересовался изобразительным искусством и, заняв Милан, пытался даже отделить от фреску Леонардо да Винчи, известную нам как «Тайная вечеря», и увезти ее во Францию, у него ничего не получилось. И, соответственно, ближайший круг его окружения уделял особое внимание произведениям изобразительного искусства. То и это поведение копировали командиры его частей и, соответственно, солдаты. Поэтому очень многое из Италии было при входе вот этих войн вывезено. Кстати, итальянцы до нашествия французов на своей территории, они постоянно вели междоусобные войны. Но эти войны были смешными, можно так сказать. Это ходили наряженные в красиво солдаты с барабанами, стучали туда-сюда. Может быть, кого-то ранили время от времени, кого-то там немножко побили, кому-то там ограбили. Настоящих зверств не было. Это только с приходом французов они узнали, что такое настоящие войны, что такое кровь, горе и грабежи. Поэтому какое-то количество произведений искусства, оно из Италии поступало во Францию через захватнические войны, но также было и Франция была богатой страной, поэтому и королевский двор, окружение королевского двора, более такой расширенный круг людей, интересовалось итальянскими искусствами, приглашали к себе итальянцев и покупали у итальянцев много интересного. Далее, что произошло во Франции? Там произошла Великая революция французская. Что такое Великая французская революция?